«Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. Девяносто лет назад в Петрограде началось брожение, связанное с нехваткой черного хлеба в булочных. Никто, ни власти, ни недовольные горожане, ни политики, ни революционеры, никто не ожидал, что через несколько недель дело закончится отречением императора и объявлением России республикой. Затем калейдоскоп быстро сменявших одно другое событий начавшейся смуты задвинул память о феврале 17-го куда-то глубоко на дно исторического национального подсознания. Кое-что, правда, порой вспоминали. То по малой политической нужде, то в силу литературной модности, то как сырье для телевизионных исторических развлекашек. Так, вероятно, будет и в дни предстоящего 90-летия февральской революции. Несколько телешоу, где сойдутся нынешние либералы, защищающие честь либералов прошлого, на которых модно ныне вешать всех собак за февраль 17-го, и нынешние государственники, отнюдь не готовые защитить честь своих предшественников, оказавшихся в феврале 17-го абсолютно неспособными спасти обожаемое ими государство. Появится несколько журнальных публикаций про и контра, и еще кто-то из историков срочно перелицует под юбилей для печати свои старые наработки, что-нибудь очередное про уроки февраля и неизвестные документы. Но, в общем, можно констатировать, что февральская революция была и остается предметом национальной исторической амнезии, которая в данном случае выглядит весьма причудливо. Когда в начале недели мы беседовали об этом с известным историком профессором Юрием Николаевичем Афанасьевым, я посетовал на общественное равнодушие к памяти о феврале 17-го и сказал, в частности, «Ну кто про него сейчас в этот юбилей вспомнит, разве что мятежная Валерия Ильинична Новодворская?» Сказал и как в воду глядел. В первом номере возродившегося нового времени появилась статья Новодворской на эту тему. Но об этом я пару дней назад уже рассказывал. А Юрию Николаевичу Афанасьеву я вот что еще сказал. В исторической литературе февраль 17-го неплохо описан. Расписан, я бы сказал. Взять хотя бы «Красное колесо» Александра Исаевича Солженицына. Про публикацию документов, мемуаров, исследований я уж не говорю. Немногие другие события русской истории могут обилием публикаций и их подробностью поспорить с февралем. Но при этом он расписан как-то по-русски, с выпячиванием из вечного русского «кто виноват» и «что было делать». Кто виноват, это раньше о причинах февральских событий, сейчас о том, что февраль завершился октябрем. Но это в литературе, а в жизни многие ли вспоминают сейчас февральскую революцию? Многие ли прочли упомянутое уже «Красное колесо» или хотя бы главы из него, посвященные февралю? А ведь это, как ни крути, литературный памятник революции. Кстати, в одной из статей я наткнулся на такое наблюдение. В России нет ни одного памятника деятелям февраля 17-го. Да и событию этому вообще. Ну да бог с ними, с памятниками. Ну вот повседневность, будни и праздники. 7 ноября сколько лет был казенным красным днем? При всех его переименованиях, да и сейчас на Октябрьские, несмотря ни на что, выпивают. А в годовщины февральской революции, ни в советское время, ну это понятно, ни в постсоветское, ни выпивки те, ни закуски. И, насколько знаю, ни Горбачеву, ни Ельцину, ни либералам, которые были при нем у руля, ни тем более несравненному Владимиру Владимировичу Путину, а уж казалось бы, за кого только он тосты не поднимал, и за Сталина, и за Андропова, помянуть рюмашкой своих питерских земляков февраля 17-го и в голову не пришло. Слушайте, может быть, это все действительно быльем поросло и не актуально больше ни для кого в России сегодня?
Ну, во-первых, я согласен с такой констатацией. Действительно, каких-то непышных юбилеев, ни аналитических каких-то раздумий. Ничего этого, как правило, нет, но и на то есть свои причины. В каждом отдельном, правда, случае. Например, при советской власти не очень-то чествовали эту революцию и юбилей ее. По той причине, как мне кажется, что она все-таки шла по разряду второсортных событий, поскольку на первом-то месте всегда была Октябрьская революция. Но вот в связи с этим у меня-то совсем другие раздумья относительно правомерности вообще 17-й год делить на две революции – февральскую и октябрьскую. Я считаю, что это разделение – творение последующих историков, ну, может быть, и политиков тоже. Никак я не могу на самом деле какие-то вот такие логические разрывы установить в самом 17-м году. То, что одна в феврале началась, а другая там в октябре, это еще не основание. То, что назвали одну буржуазной, а другой социалистической, то это тоже не основание, поскольку, мне кажется, как та буржуазная не была, так и эта социалистическая не была. Ну и самое-то главное, да, лучшее ли это определение вот того, что было в 17-м году с помощью слова «революция». То есть, вроде бы, действительно, горы книг, тысячи и тысячи авторов, и действительно, публикации документов, мемуаров, воспоминаний. И в то же время возникают вот такие вот большие вопросы. Кстати говоря, вот Александр Александрович Солженицын, который много написал очень про февральскую революцию, как-то по поводу происходящего в Москве в 89-м году, вот эти вот массовые манифестации, митинги, употребил такое почти ругательство. Он сказал: вот они, балаганные одежды февраля. Когда я услышал это определение, я несколько даже обиделся, потому что, как известно, я в это время вот и на улицах Москвы был не только участником всех этих событий, но и в каком-то отношении, ну, по крайней мере, многие так считают, что я был их организатором, а то и вдохновителем. И мне было, конечно, глядя на происходящее, несколько обидно за такое вот уничижительное название. А потом, подумав еще раз и над тем, что происходило в феврале и произошло, и что происходило в конце 80-х, в начале 90-х на улицах Москвы, я бы не обиделся на то выражение. Я просто поискал бы более точное определение и происходившему тогда, и происходившему в конце 80-х, в начале 90-х годов.
Так считает историк Юрий Николаевич Афанасьев. Тут, думаю, не лишне вспомнить, что упомянутый нами Александр Исаевич Солженицын, возможно, в русле того же уподобления одного другому, назвал события августа 91-го Преображенской революцией. И, кстати, никто не ощутил тогда в этой коннотации какой-то негативной нагрузки. Возвращаясь к событиям 17-го, я в моей беседе с профессором Афанасьевым сказал ему далее вот что. Вообще, каждый, особенно историк, переосмысливает всеобщее прошлое через себя и по-своему. И я надеюсь, вы не обидитесь, если я отмечу, что мысль о невозможности вычленения февральской революции из русской истории, отделять ее от октября или от предыдущей эпохи, эта идея приходила в голову историкам и раньше. Вот когда я слушал вас, я припомнил статью, написанную в 25-м к 8-й годовщине февраля 17-го Николаем Устряловым. Поясню для слушателей. Это бывший кадет, бывший сотрудник колчаковского правительства, виднейший сменовеховец и идеолог национал-большевизма. В первородном, так сказать, еще не в лимоновском смысле этого слова. В 25-м Николай Васильевич находился в Харбине, но уже несколько лет убеждал других, что если победят большевики, мы должны быть с ними. И тем не менее, ему еще предстояло 10 лет прожить в Китае. Он вернулся в Россию, в СССР, в 1935-м, чтобы недолго попреподавать экономическую географию в МИИТе. И в год 20-летия февральской революции за этот самый национал-большевизм и желание быть с ними, квалифицированные военные коллегии Верховного суда СССР как шпионаж, контрреволюционная деятельность и антисоветская агитация, был расстрелян. Так вот, за 12 лет до этого трагического конца Николай Васильевич Устрялов попытался разобраться с февральской революцией и пришел к выводам, очень сходным с теми, о чем вы сейчас говорили.
Февраль мог быть только увертюрой или эпилогом. В нем не было собственного содержания. Он знаменовал собой либо конец, разрушение, смерть, либо зарницу действительной, освежающей атмосферу грозы, либо, пожалуй, и то, и другое вместе.
Сейчас с этим многие знающие предмет, вопрос, много ли их, согласны. Но вот какое дело. Та гроза, о которой писал Устрялов, отгремела давным-давно. Что нам от нее осталось? Что для нас теперь это давняя февральская революция?
Очень много осталось. И это даже хорошо, что вы вспомнили про Николая Устрялова, потому что он был действительно не только как бы политическим лидером того движения, которое вошло в историю под названием «Национал-большевизм». Он написал довольно много обоснований философии национал-большевизма и практики. И книги его, как мне кажется, не утратили большого значения и до сих пор, особенно вот в наши дни. Из-за того, что слова «национал-большевизм» у Николая Устрялова приобретают вполне, так сказать, вот определенный смысл. Это не просто название, как у лимоновского движения. И вот в этом смысле не только само это движение становится актуальным, но и обоснование того, почему это движение стало как бы реальностью нашей истории. Между прочим, я участвовал в работе вот тех, кто называют или причисляют себя к другой России. И там я как раз говорил об опасности национализма, который становится таким довольно мощным субъектом нашей политической действительности сегодняшнего дня. И там я сказал, что потому как власть нынешняя относится и к националистическим движениям, и потому как складывается практика взаимоотношений с нашим ближайшим зарубежьем, потому какая политика вырисовывается из общего курса, по всем вот этим проявлениям вполне эту власть можно назвать национал-большевистской. Я там даже так сказал, что и Лимонову-то с этой властью, то есть которая вот и возглавляется Владимиром Владимировичем Путиным, даже в плане названия тягаться тяжело, потому что это правящая элита, и она имеет много возможностей реально повлиять на происходящее. Так что вот и в этом смысле про февральскую революцию не то что нельзя забывать, ее действительно надо знать, потому что те причины, которые привели к этой революции февральской, они весьма характерны для вот того, о чем, в частности, я говорил. Потому что накануне 17-го года, а если говорить точнее, то накануне 14-го года Россия испытала такой всплеск русского национализма, которого она не видывала за всю свою историю, пожалуй, хотя это явление национализма, и в том числе его всплески, они регулярно и периодически сопровождают почти все события 19 века и уходят своими корнями даже еще дальше, в 18 век. Но вот канун войны 14 года, а, собственно говоря, и сама-то война 14 года стала возможной в том числе из-за национализма как государственной политики России в то время. Вот примерно какие аналогии или какие мысли, мне кажется, не вполне случайно могут приходить в голову и приходят в голову. Так же, как и Александр Исаевич Солженицын, когда он происходящее на рубеже 80-х, 90-х годов определил как события в балаганных одеждах февраля, мне кажется, и к тому были тоже основания.
Историк Юрий Афанасьев о февральской революции. Юрий Николаевич, мне кажется, когда мы рассуждаем сегодня, что такое февраль 17-го, для России в канун 90-летней годовщины этого события важно оценить, насколько и как на этой временной дистанции в 9 десятилетий изменился русский народ, формы и качество его социальной рефлексии. Позвольте один личный пример. Меня, таких миллионы, со школы учили. Февральская революция началась с волнений в Питере, связанных с исчезновением из продажи хлеба. Нам, мальчикам, настоявшимся в хлебных очередях, это было понятно. Но отчасти. И у нас ведь были перебои с хлебом. А отчасти непонятно. Но кто же в наше время по такому поводу восставал? Лишь потом узнал. Хлеб был. Нехватка была лишь с черным. И тем более было непонятно. Из-за этого начинать революцию уже в 50-е этого бы не произошло. Совершенно иной тип социального реагирования. Так вот, что изменилось за эти 9 десятилетий в народе, его характере и в рефлексии?
Изменилось очень много. Причем в такой степени, в такой мере и настолько глубоко, что как-то думать не хочется. А тем более говорить даже страшно. Именно в какой мере изменился русский народ или русская нация за это время? Вот вы сказали о нехватке хлеба в 17-м году, и это на самом деле так. Но вы посмотрите, что следует за этим. Так называемые организованные голодоморы 1921-1922 года, в ходе которых погибли, умерли миллионы русских людей. Это 21-й год. Второй голодомор, организованный в 32-м году. И третий голодомор в 47-48 году. Так вот, это не стихия природы, а это определенным образом организованные голодные годы. Организованные до такой степени, что было трупами действительно завалены очень многие области и города, но ведь это не могло не отразиться на сознании людей того времени. Все-таки надо вспомнить еще, что прошла гражданская война, и она тоже добавила этих самых трупов. Ну и в ходе гражданской войны, а после нее прогремела, пробушевала, можно сказать, крестьянская война против большевиков, которая была и по тем временам, и по нынешним жестоко, жесточайше, опять же с миллионными жертвами подавлены. Добавьте к этому муки и страдания Второй мировой или Отечественной войны, и будет действительно трудно вообразить, как перемешивалось вот это людское тесто, и как из него пытались вылепить то, чего хотелось большевистскому режиму и Сталину. И в конце концов, если перечислить хотя бы все формы притеснений, репрессий, убийств, то получится утюжка общества, которое в сущности не испытала, я думаю, ни одна страна. Так когда вы задаете вопрос, а изменился ли народ за это время, я с ужасом констатирую эту перемену. И формулируется она действительно непросто. А именно, вот то состояние рабства, к которому приучали и приучили русский народ за столетия царизма, завершилось этим вот внедрением рабства уже в советские годы. И действительно воспитали человека-раба, не гражданина, а раба. И я думаю, что вот эти перемены в русском народе дошли до уровня генотипа. И поэтому восстание против советской власти в период социализма носит такой спорадический характер. Это Новочеркасск, это Норильск, это ряд других восстаний, которые жестоко, кроваво подавлялись. Ну как же тут не переменится чего?
Мрачная картина. Так вернемся к тому, с чего начали. Чем же актуальна случившаяся 9 десятилетий назад революция для внуков и правнуков многих поколений рабов, о которых вы говорите?
Как я это понимаю, вот чем. Актуальность, она сохраняется по сегодняшний день в том смысле, что мы, пережив этот трагический 20 век, наполненный бурными событиями, итогом, результатом которых стали десятки миллионов убитых, мы очень как бы легко ушли из этого 20 века. Мы с ним не то что не распрощались, мы даже не задумались над тем, а что же пришло с этим 20 веком в русскую историю. Мы так и не задумались, а почему эти революции, да? Каковы их последствия? А почему две мировые войны? И какова роль России в том, что они оказались возможными? И каковы их последствия, этих войн, двух мировых войн? То есть получилось так, что мы как бы сохранили вот основные параметры, основные ориентиры 20 века, хотя 20 век никакого основания для того, чтобы мы вот так же относились и к своему прошлому, в том числе, оснований не дает.
Так в канун 90-летия февральской революции рассуждает историк Юрий Афанасьев. Над этой передачей работали ее продюсер Лина Ширяева и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Свобода в клубе «Агея». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Агея». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Подозрений в заболевании людей птичьим гриппом в Московской области нет, заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Как утверждают власти, ситуация взята под контроль. В районах, где произошли вспышки птичьего гриппа, введен карантин, проведена дезинфекция. В центре Москвы на Пушкинской площади прошел пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Около 50 манифестантов скандировали лозунги «Свобода политзаключенным» и «Россия без Путина». Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Израиль. Она проводит переговоры с руководством страны перед запланированной на понедельник трехсторонней встречей с Эхудом Ольмертом и Махмудом Аббасом. Райс прилетела в Израиль после внезапного визита в Багдад, где она встретилась с высшими руководителями Ирака. Под Багдадом иракские силы безопасности обнаружили тайник с 50 ракетами класса «Земля-воздух». Как сообщается, это ракеты российского производства. На севере Ирака, в городе Киркук, сегодня при взрывах двух заминированных машин погибли не менее 10 человек, около 60 ранены. В Сенате США республиканцы блокировали резолюцию, осуждающую политику президента Джорджа Буша в Ираке. Десятки тысяч людей вышли на демонстрацию в итальянском городе Виченца, чтобы выразить протест против расширения находящейся там американской военной базы. Манифестация прошла в целом мирно. 5 человек погибли и 20 считаются пропавшими без вести в результате крушения у греческого острова Самос судна с сомалийцами, пытавшимися перебраться в Европу. На юге Афганистана в бою ранены 2 военнослужащих НАТО. По сообщению командования, столкновение с боевиками, предположительно движение «Талибан», произошло в провинции Гельмент. Умер Роберт Адлер, один из изобретателей пульта дистанционного управления телевизором. Вы слушали краткий выпуск новостей радио «Свобода».
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Письмо из Пскова. В деревне, где мы с женой 10 лет назад купили старенький домик, недавно, разговаривая с местным жителем, спросил, зачем у него два поля под картошку. Да еще и рядом, обрабатывать же менее удобно. Я его знаю давно, и он мне по секрету сказал, что одно поле для себя, а другое на продажу. Вот оказался такой умный товарищ. Знает, какая картошка нужна себе в пищу, а какая скотине или людям на продажу. Невдомек ему, что не только он может оказаться таким умным, что, зайдя в магазин, купит ту колбасу, что сделана на продажу. Если вдуматься, это и есть корень зла, пишет автор. Страна должна быть большой семьей, где о себе ты заботишься не меньше, чем о сыне, жене, брате. Иначе страна, как и семья, либо развалится, либо будет жить плохо. Я застал времена сплошного дефицита. Работал и подрабатывал, где мог, имея двух детей. Часто не благодаря помощи государства, а вопреки его законам. Занимался частным извозом, ремонтом чужих машин, что было нельзя. В 90-х годах появилась надежда. Хотелось многое понять и помочь понять остальным. Но теперь все объяснено. Все понятно. Я говорю о том, что вокруг людей, а что внутри, вы сами знаете. И лично мне непонятно, что делать. Только что я знал свою задачу – вырастить здоровыми двоих сыновей, объяснить им, что такое хорошо и что такое плохо, помочь им получить образование, спасти от службы в армии. А что теперь? В общем, понятно. Теперь я должен сделать так, чтобы моим детям было хорошо здесь жить. Но вот как это сделать? Как-то надо объяснить людям, что если ты что-то отобрал у другого, то тебе не прибавится, ведь в конце концов ты зачем-то обратишься к этому другому. А он уже не тот, что был, ведь он уже обобран тобой, и либо злой от этого, либо больной. Вот такие мысли, Анатолий Иванович. Сколько еще невысказанного, и сказать-то некому. И, конечно, очень интересно, что вы по этому поводу думаете. С уважением, Павел Белик. Спасибо за письмо, Павел. Я думаю то же, что, видимо, и вы, что вам надо продолжать жить так, как вы жили до сих пор, то есть честно и озабоченно, потому что ничего другого не остается. А тому мужику скажите, что он перехитряет сам себя. Я знаю, какую картошку он выращивает для своей семьи. Это белая рассыпчатая картошка. Он, как все в бывшем Советском Союзе, думает, что она самая лучшая, а на самом деле она худшая. На Западе такую в торговую сеть не допускают. Скармливают скоту, и в ней слишком много крахмала. Люди от нее тучнеют. Пусть посмотрит на деревенских женщин вокруг себя, да и городских. А лучшая картошка та, которую он выращивает на продажу, думая, что она худшая. Она желтоватая, не разваривается, но если ее непредвзято распробовать, она вкуснее рассыпчатой. Из нее у немцев получаются замечательные картофельные салаты. Следующее письмо. Здравствуйте, уважаемый Анатолий Иванович. Работаю я провинциальным преподавателем. Зарплата уходит на книги. Обложусь книгами и почитываю. Временами кое-что пописываю. В интернет заглядываю. Дешевый советский приемник послушиваю. А телевизора своего нет. Хожу к маме недельные новости посмотреть. Отец умер 2 года назад. Мать живет с моим старшим братом-лоботрясом. Он владеет английским и немецким, но спился, гад. Подрабатывает грузчиком. Спиртным и табачком не балуюсь. Семью, по уже понятным причинам, не завел. Горбачева, Ельцина, Ющенко, Гавела, Коля, Митерана и Бушей уважаю. Путина, Шрёдера, Ширака, украинских Мороза и Тимошенко презираю. О сильных мира сего многие наши слушатели пишут так, как этот человек, словно об артистах, писателях или школьники об учителях, и слова употребляют самые сильные «презираю», «ненавижу», «обожаю», А если встречается слово «уважаю», то звучит оно как-то особенно веско, как резолюция большого начальника. Примерно так люди рассказывают друг другу в поездах о своих привычках и вкусах. Кто какое обожает кушанье, как относится к мучному. Одна говорит «ненавижу», другая, не дослушав, почти кричит «обожаю, каждый день что-нибудь пеку». Письмо из Таллина. Получил я, Анатолий Иванович, от московского друга письмо, в котором он, посетовав на отклонение погоды, перешел к обсуждению эстонских проблем, положение русскоязычного населения, обсуждение в эстонском парламенте проекта закона о воинских перезахоронениях. Дескать, в Германии памятники советским солдатам как стояли, так и стоят, а эстонскому парламенту этот же символ – кость в горле. Поскольку после затяжной осени в Европу все-таки пришла зима, я ему написал: «Ну, погоду мы с тобой уже наладили, осталось разобраться с остальным. Действительно, наличие в Эстонии десятков тысяч людей без эстонского гражданства не есть нормально. Но ты учти ситуацию. За всю историю ни немцы, ни датчане, ни шведы, ни тем более русские, владея этой землей, эстонцев к власти не подпускали. Только в начале 20 века им удалось всего два десятилетия порулить самим. Сейчас маятник истории качнулся в другую сторону, и они пошли в разнос. Правда, их все же сдерживает Брюссель, и это есть хорошо. А с памятником советскому солдату в Таллине не все так просто. Я понимаю, хотя и не разделяю позицию эстонца. Для него это тот же самый солдат, который пришел с мечом на его эстонца землю не только в 44-м, но и в 39-м в строгом соответствии с известным пактом Молотова-Риббентропа. Стало быть, как ни крути, это памятник оккупанту. Кроме того, продолжает автор, речь идет не о сносе, а о переносе солдатских захоронений и заодно памятника в не менее достойное место. Захоронения находятся прямо на троллейбусной остановке, где стоят урны для мусора, и курильщики перед посадкой швыряют окурки под ноги, что мне представляется уж совсем неправильным, чтобы не сказать кощунственным. 9 мая без малого полталина собирается у памятника, где распевают и в немалых количествах горькую со всеми вытекающими отсюда последствиями, что, согласись, тоже не совсем правильно. А вообще-то на это ужасно дорогое в буквальном смысле место алчно взирают не только эстонские акулы. Среди наших соплеменников найдется немало простых миллионеров, способных на этом месте возвести все, что угодно, лишь бы оно приносило сверхприбыль. Такое письмо написал своему московскому другу житель Таллина Дубровский. Напишите нам, господин Дубровский, что он вам ответил, как он вас обругал. Мне почему-то думается, что обругал, пусть и по-дружески. Время от времени кто-нибудь из наших слушателей спрашивает: «Ну почему так? Мы готовы собрать ополчение для защиты каждого русского за границей, где ему ничто не угрожает, особенно того, который из бронзы или гипса, но пальцем не шевельнем для защиты маленького человека у себя дома, где над ним издевается всяк, у кого есть хоть какая-то власть». Объяснение имеется. Этих ополченцев меньше всего трогает участь русских, где бы то ни было, как живых, так и бронзовых. Им нужен обидчик, нужен враг. Об этом говорится часто. Реже говорится о том, для чего и почему они им нужны, обидчики и враги. Людям трудно, многим невыносимо жить без чувства локтя. У них есть почти физическая потребность в сплочении. А кто быстрее всего сплачивает людей? Общий обидчик, общий враг, общая ненависть к нему, общий страх, общая обида. Народы, которые сумели обустроить свою жизнь, ни на кого не обижаются. Говоря математическим языком, нынешняя российская мнительность – это производная от неспособности населения и его поводырей наладить пристойный общественный быт в стране. Да и не только общественный, личный тоже, даже в первую очередь, как подмечено давным-давно. На этой почве совершаются серьезные политические ошибки. Подняли, например, шум по поводу размещения натовского военного оборудования в бывших соцстранах. Во-первых, оно нисколько не угрожает России. Во-вторых, Москва не в состоянии предотвратить его размещение. Нет у нее на это сил, не говоря уже о правах. Как не могла она предотвратить вступление той же Прибалтики в НАТО? Спрашивается, наверняка это зная, зачем же шумели, выкрикивали какие-то угрозы? Таким поведением Кремль унижает Россию, делает ее посмешищем в глазах всего мира. Письмо из Москвы. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Нынешний режим в России отнюдь не фашистский, но в чем-то хуже. Восторжествовало все самое гнусное, подлое, включая худших демократов. Худшие из прошлого, худшие из позаимствованного в других странах. На эстраде мужья Пугачева и аншлаг. В экономике ориентация на сырье. Во внутренней политике басманные судилища. Общество требовало твердой руки, чего-то андроповского. И вот появился странноватый человечек, который вроде никого не пугает, но которого боятся дети. Человечек не просто с внешностью, но с биографией инициативника, как назывались когда-то в ГБУХе те, кто сам предлагал ей свои услуги. Эту гадость выплеснуло из себя постсоветское общество. И пока оно не станет перед лицом реального краха в экономике, нынешняя хунта бременских музыкантов будет его устраивать, в том числе и часть московских демократов, этих чубайсов и гайдаров, которые с нею сотрудничают. «Все происходящее у нас, — продолжает автор, — наводит на мысль о мертвой цивилизации. Ее уже нельзя рассматривать в категориях «демократия-диктатура» или «свободный рынок-плановая экономика». Полная дегенерация, разгул криминала и мракобесия. Хунта – только один из продуктов этого Вавилона. Страна вся в прошлом. Образовалась гремучая смесь из древней культуры, изуверства и подлости. Чем мы занимаемся? Лживо копаемся в прошлом, увлекаемся медицинским шарлатанством и попсовой астрологией. Российский обыватель радовался посадке Ходорковского, но ведь его посадили не потому, что он хуже других, а как раз наоборот. Он покусился на самодержавие, у него были идеи, он не был приживалой при комарилье инициативников. Прогноз, Анатолий Иванович, самый тяжелый. Эта державность уже не немецко-царская, не троцкистско-еврейская, не сталинская, даже не полусталинская, как при Брежневе, а чисто национальная, нашинская, этнически русская. Ни немцы, ни евреи больше не тянут на себе культуру и науку, разве что худшие из них примкнули к режиму бесовщины и деградации. Москва отгораживается от мира, становится все более провинциальной клоакой. А вы, как я слышал, все такуете о том, что Россия выгребает. Выгребает, Анатолий Иванович, только не на чистый плес. Мрачное, жестокое и точное письмо. Жестокость всегда точна, точнее доброты, благожелательности, снисходительности. Но вы знаете, друзья, на чем может держаться надежда тех из вас, кому не хочется сливать воду? А вот на этом письме, на том, что есть человек, написавший его. Таких очень мало, но они есть. Он видит, что происходит, и понимает, что к чему, и откуда что берется. У него для этого достаточно образования, вкуса. Он говорит, например, о мракобесии, о безуверстве в современной России, о гремучей смеси, в которой присутствует древняя культура, я бы сказал, ее отголоски. Увлечение колдунами, звездочетами, гадалками, врачевателями, а его наблюдение, что впервые со времен Петра в русских делах не принимают заметного участия инославные, почти сплошь русаки. Это очень серьезное, очень интересное наблюдение. От Кремля до самых до окраин пирует русская советская чернь, оказавшаяся без присмотра. Но зарождается и протест против нее, и тяга к учению, самовоспитанию, к исповеди. На это тоже указывает почта «Радио Свобода». Следующее письмо. В начале сентября в сельской местности случаются дни, особенные тем, что они уютно теплые и тихие. В один такой день я собралась в лес за шишками для печки. Только зашла в лес, как послышался детский плач. Безлюдный, огромный сосновый бор, а в нем, очевидно, заблудился ребенок. Я побежала на звук и вскоре увидела сидящую на земле спиной к дереву свою соседку, бабушку Машу, 88 лет. Она всегда удивляла меня своей миловидностью и аккуратностью. Лицо ее было мокрым от слез. «Вот скажу тебе, Валька, всю правду. Болит, очень болит душа». И стала рассказывать. «Как исполнилось мне 17 лет, влюбилась я в соседского парня Ивана. Пригожий он был, как нарисованный, да и я была не уродина. А он был еще и умница, и балагур, где он там всегда хохочут. Были мы тем летом такие счастливые и беззаботные, что не заметили, как пришла беда. Решили мои родители выдать меня за другого, за Степана, вынудили дать согласие. Обозвали Ивана никчемой, потому что был он из очень бедной семьи, а Степан из богатой. Не буду врать, Степан был парень неплохой, добрый и тихий, но мне не люб. Зимой 14-го года взяли Степана на войну. Свекровь свирепствует, заставляет работать, как рабыню черную. Немножко легче стало весною. Начали в поле сеять, пасти скотину. Увидела я снова Ивана. Он набрался смелости, собак как-то усмирил, стал приходить ко мне под окно. Что-то там расковырял, оконное стекло выставил. Когда все в избе уснут, шепчет мне, умоляет убежать с ним в город. Потом я смекнула ночевать в Авине. Гляжу, и свекор в Авине укладывается. Лежит на дерюге у двери, сторожит меня, как старый пес. Боялась я его ужасно. Но Авин же огромный, забилась я на сено в самый угол, под плетеную стенку. Иван снаружи лозу раздвинул, вытянул к себе мои волосы, всю ночь целует да плачет. Все умолял убежать с ним. Я никак на это не отважусь, всего и всех боюсь. Но постепенно стала прислушиваться к его словам, задумываться, как бы это лучше сделать. Решили, что пока лето теплое, лучше всего клещами обломать ночью плетень, через дырку выбраться мне на волю. Начала я понемногу складывать там кое-какие вещи. Но никак не осмеливалась назначить ночь побега. Все откладывала и откладывала. А однажды он не пришел под Авин. Не пришел и завтра, не пришел больше никогда. Забрали его на ту же самую войну, а там их обоих убили. Степана, Ивана. А сегодня я прощаюсь со своей жизнью, с лесом, солнцем. Был у меня второй муж, отец моих сынов и дочек, их пятеро. Где они, не знаю, но я не плачу по ним. Пусть себе живут, как хотят. Только об одном жалею сейчас перед смертью. Что же я тогда так колебалась? Что же не бросилась без раздумий к своему Ивану? Зачем мне такая долгая жизнь без его любви? Что я наделала? Погубила свою судьбу, не оставила даже памяти о том, какое было бы счастье любиться с моим Иваном. Вот так я пересказала вам, Анатолий Иванович, то, что услышала от бабы Маши в сентябре прошлого года в сосновом бору возле нашего села на Десне. Вот бы похулиганить вам в эфире и прочесть слушателям эту исповедь. Пусть отдохнут от политики. Так заканчивает свое письмо Валентина Ивановна. Честно говоря, Валентина Ивановна, хулиганством мне иногда кажутся не такие письма, как ваши, а совсем другие. Оголтело политические, поношения всего и вся. Не могу их не читать, раз они приходят. И с тем большим удовольствием читаю такие, как ваши. Письмо из Киева, пишет господин Полтава. При Кучме не было забора, преграждавшего людям доступ на Банковую, где он работал. При Ющенко забор появился. Я уж не говорю о том, что далеко не бедные американские родственники Ющенко прилетали на его инаугурацию за счет газовой мафии. Украинским языком Ющенко владеет хуже Кучмы, а дети его учатся не в украинской школе, ибо их будущее с Украиной не связывается. Возможно, не связывает свое будущее с Украиной и он сам. Я голосовал за него как за меньшее зло, но на его фоне Кучма выглядит гигантом мысли и отцом украинской демократии. По крайней мере, сборище пятой колонны под российскими флагами с антиукраинскими лозунгами при Кучме были невозможны. Ющенко клялся на Конституции стоять на страже национальной безопасности страны, но вручил страну антиукраинскому криминальному клану. Кучма никогда не допустил бы подобного. Он добивался баланса между кланами, что позволяло сохранять в стране какое-то подобие порядка и демократии. Кто-то из американских политиков сказал, что демократия – это когда могут сосуществовать несколько мафий, пишет господин Полтава. Письмо огромное, не могу прочитать вам и пятой части его. К тому же российский слушатель не так хорошо знает украинскую жизнь, чтобы понять, о чем идет речь. Скажу только, что пишет тот самый человек, который 2 года назад в своих письмах на свободу клеймил президента Кучму и все надежды возлагал на Ющенко. Прочитаю еще несколько строк. Ющенко не сделал ничего, что обещал своим избирателям. Его торговля с бандитами о разделе должностей прикрывается болтовней об объединении страны. Но он явно не понимает, с кем имеет дело. Он им пока нужен, но договариваться бандиты могут только между собой. По бандитским понятиям Ющенко – лох и фраер. Когда его спрашивают о достижениях за 2 года, сказать ему нечего, кроме как о свободе слова. Ну и что толку от этой свободы слова? Ведь ни на что она не влияет. Народы без свободы слова знают, кто у нас бандит, и что милиции надо бояться больше, чем бандитов. Паханам, несмотря на все их панегирики по адресу России, воссоединение с нею не нужно. Они прекрасно понимают, что захватившая власть в России ленинградская оргпреступная группировка моментально отберет у них банки и заводы, а их самих пустит в расход. Целью же их является не воссоединение с Россией, а распространение Донецкой зоны на всю Украину. «Усё будет Донбасс», пишется на всех заборах с начала 2006 года. Тем не менее, продолжает господин Полтава, Майдан показал, что лед все же тронулся, гражданское общество все же формируется. Проблема лишь в традиционном предательстве верхов. Кстати, больше чем наполовину Майдан был русскоязычным. Он-то и был зародышем подлинной политической нации, уничтожение которой является первоочередной задачей бандитов, пишет господин Полтава. Хвалит же он Юлию Тимошенко, верит, что она больше не будет красть, его слова. Остается подождать, что он напишет о ней после того, как ей удастся, если удастся, порулить Украиной. Вообще же, скажу тем, кого это интересует, свободы в Украине больше, чем в России, а безумия не меньше. Ну, представьте себе, парламент в Украине, в отличие от России, настоящий. Самую крупную фракцию возглавляет женщина, тоже настоящая, вроде российской слизки, Раиса Богатырева. Недавно она заявила, что Украине нужно обзавестись ядерным оружием, устроить, мол, референдум и вперед. Жириновский отдыхает, как видите. Думаете, амазонку тут же отстранили от участия в руководстве страной? Нет, даже политические противники госпожи Богатыревой о ее новой прическе говорят больше, чем о том, какие мысли рождаются под этим сооружением. Это, учтите, не бандеровка, не оранжевая. Ее колер бело-синий, лепшая соратница Ахметова, которого называют подлинным хозяином партии власти и самым богатым человеком в стране. Вот я и говорю, свободы в Украине больше, чем в России, а безумия не меньше. Под конец передачи перенесемся на Магадан, о котором пишет на свободу господин Потапов из Краснодара. Я думаю, вы прочитаете это письмо в эфире. Пусть некоторые посмеются надо мной, пессимистом, а может, некоторые и задумаются. Я вот еще раз задумался и не удержал слез. Друг с Колымы недавно приезжал и сказал, что поселок, в котором было 1200 рабочих и где мы проработали всю жизнь, 30 лет, вымер. Никого там нет. Двухэтажки от грибка все рухнули. Сараи заросли иван-чаем и слаником. Одни могильные кресты. Медведи бродят по бывшему поселку. Изредка прилетает вертолет, пуская автоматные очереди по бродячим, отбившимся от стада оленям. У меня нет ностальгии по большевизму, но есть отвращение к существующему режиму и к тем, кто перед ним лицемерит во благо своего живота, теряя человеческие качества, призывая к смирению и покорности, методично трубя в эфире «Никогда-никогда ни о чем не жалейте», пишет господин Потапов. Как не понять его слез, но этот поселок вполне мог исчезнуть и при очень хорошей власти. Мне, например, приходилось видеть пустые городки в благословеннейших местах Америки. Люди, как и олени, всегда кочуют в поисках лучшего корма. Да ведь и сам Потапов покинул Магадан, как можно понять, не из-за власти. Что касается власти, то скоро земные царства рухнут, пишет баптист Виктор Навлинский из Прибалтики. Цари всех видов упадут со своих тронов, наступит новая эра Царствия Божия. Там не будет того, что на этой грешной земле. Поистине, господин Навлинский, поистине, мне самому иногда так кажется. А вы вот, судя по вашему письму, точно знаете, что скоро. Не знаю, что я делал бы, если бы тоже располагал такой информацией. На волнах Радио Свобода закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был Анатолий Стреляный, автор. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-30, Прага 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Этот прорыв стал результатом кропотливой, конструктивной и последовательной дипломатии.
Горняки отказываются подниматься на поверхность, пока коллективу шахты не будет выплачена вся задолженность по заработной плате.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы очень довольны этим соглашением. Теперь мы ждем остановки и опечатывания атомного реактора в Йонбене.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».